Вот и все. Кто-то вошел, а на завтра все было как прежде. Через несколько дней, поздно вечером, Дэн и Нелл только легли, и он протянул руку одним из тех жестов, которые муж и жена привычно понимают как приглашение к близости. Нелл резко оттолкнула руку. «Ну, извини», — сказал он как можно более легким тоном. Нелл лежала, не шевелясь. Через несколько секунд вскочила, со злостью схватила и зажгла сигарету, преамбулу, которую он слишком хорошо научился распознавать. «Ну, что опять стряслось?»
«Ты сам прекрасно знаешь».
«Разумеется, а то бы не спрашивал». Она терпеть не могла эти мои, как она говорила, сарказмы третьеразрядного кино. Ничего не сказала, только рывком отдернула штору и уставилась в ночь.
«Не пойму, чего ты добиваешься?»
«Развода».
Дэн явился домой поздно. Пришлось торопиться, чтобы не опоздать на обед с друзьями. С той самой подругой, которая устроила Нелл на работу в издательство, и ее мужем. Дэн видел, что Нелл осталась недовольна вечером, что она из-за чего-то раздражена, и объяснил это чувством зависти к подруге, весело болтавшей об издательских делах. Завистью, вопреки всякой логике, карьере, которая теперь была ей вовсе не нужна.
Но развод — это было что-то совсем новое.
«Почему?»
Он ждал, но ответа не последовало. И вдруг он страшно испугался. Ему подумалось, что Джейн, обозлившись на что-то, могла... Он повторил: «Почему?» «Сам знаешь».
«Из-за того, что я лишил тебя работы, которую ты терпеть не могла, когда я ею занималась».
«О, боже мой!»
Она помолчала. Потом произнесла:
«Здорово же ты наловчился врать! Не могу не восхищаться».
«Понятия не имею, о чем ты?»
«Об интрижке, которую ты завел с этой польской коровой!»
Он шумно вздохнул, вроде бы выражая презрение к смехотворному обвинению. На самом же деле это был вздох глубочайшего облегчения.
«Ну ладно, давай выкладывай. Или письмо было без подписи?»
«Так это правда?»
«Никакая это не правда. Мне, правда, жаль, что ты не польская корова, а взбесившаяся английская сучонка».
«Еще бы! Только об этом и мечтаешь!»
Дэн вскочил с постели и бросился к ней, но она повернулась к нему раньше, чем он до нее дотянулся. Увидел ее лицо, освещенное снизу уличными фонарями. Оно казалось одновременно испуганным и злым, одержимым. Это его остановило. Он почувствовал, что перед ним другая, переродившаяся Нелл, которую он не знает и не может понять.
«Это неправда, Нелл», — сказал он.
«Ее бывший муж сегодня звонил, кое-что про нее рассказал. Ты явно шагаешь по хорошо утоптанной дорожке, ведь торная тропа никому не заказана, да ты и сам знаешь».
«Да он же псих ненормальный. Ей даже пришлось добиться судебного определения, чтобы он перестал осаждать ее мать. На студии все про это знают».
Они стояли шагах в шести друг от друга, лицом к лицу.
«Мне он показался совершенно нормальным».
«Ну что ж, посмотрим, что скажет суд. Вчиню подонку иск за клевету».
«А он говорит, все в Пайнвуде про вас знают, только об этом и говорят».
Но голос ее звучал уже не так напряженно.
«Нелл, ради всего святого, он же сумасшедший. В прошлом году он досаждал этим ее матери. К тому же он католик, не дает ей развода. Он, господи, да как ты можешь верить в эту чушь?»
«Потому что это вполне могло бы быть правдой».
Дэн отвернулся и нашарил сигареты. Должно быть, он здорово рассердился, потому что готов был с ней согласиться и объяснить, почему. Но она поспешила продолжить.
«На прошлой неделе вас видели. Ты входил к ней в квартиру».
«Я подвез ее домой. Она пригласила меня зайти познакомиться с матерью. Выпить по стаканчику, вот и все. Заняло полчаса».
«Только ты забыл упомянуть об этом».
«Помнится, ты в тот вечер была так полна переживаний по поводу ужасов материнства, что для нормальной беседы места не оставалось».
Это Нелл проглотила молча.
«Ты всегда ее домой подвозишь?»
«Она же отвечает за производственный отдел, черт возьми. Уходит после всех». «Нет, не всегда».
«Что-то ты больно много о ней знаешь».
«Имею на это полное право. Кроме того, она прекрасный работник и приятный человек».
Он вздохнул.
«Она мне нравится, Нелл. Только это вовсе не значит, что я тебе изменяю».
Нелл снова отвернулась к окну. Дэн сел в изножье кровати.
«Ты, верно, часто рассказываешь ей про взбесившуюся английскую сучонку, на которой имел неосторожность жениться?»
«На эту дешевку я и отвечать не буду».
Воцарилась тишина. Все это напоминало средневековые рыцарские игры. После каждого наскока ей надо было придумать новый способ атаки, похитрее.
«Ты совершенно исключаешь меня из своей жизни. Я о тебе теперь совсем ничего не знаю. Сегодня звонил Сидни».
Сидни был новый элитагент Дэна.
«Об этом американском предложении. А я о нем и слыхом не слыхала».
«Возможно, мне предложат написать еще один сценарий. Ничего еще не решено. И я не исключаю тебя из своей жизни. Ты сама себя исключаешь».
«Ты становишься каким-то другим. Такого тебя я не могу понять».
«Просто ты не хочешь взрослеть. Хочешь, чтобы ничто не менялось».
Она горько усмехнулась.
«Еще бы. Я просто обожаю эту уродскую слоновью квартиру. Обожаю безвыходно сидеть в четырех стенах, пока ты там.
Ну давай переедем. Купим дом. Возьмем тебе опер. Помощницу. Няньку наймем. Будет так, как ты захочешь».